Глава 27. Плохая новость. Реальность, присущих христианству надежды, свободы и счастья, наряду с их влиянием на этот мир, доказывает его истинность. А на мой взгляд, свидетельство вполне убедительно. Христианство — это мировоззрение, которое лучше любого другого дает людям возможность жить в гармонии с естественным порядком, то есть в соответствии с замыслом для них. Самый лучший способ проверить, какое мировоззрение истина, это попробовать жить в соответствии со своими убеждениями, чтобы увидеть, куда они ведут. Как ни печально, большинство людей обнаруживают истину слишком поздно. Взгляните еще раз на жизнь Уоллеса Стивенса, человека, продвигавшего наиболее радикальные убеждения постмодернизма. Будучи непримиримым атеистом, он обнаружил истину, когда столкнулся с реалиями жизни. Не с тем, как он их представлял, но с их действительной сущностью. Жизнь Уоллеса Стивенса указывает нам не только на ошибочность постмодернистского мировоззрения, но и на живущую в нас божественную неугомонность, требующую познания истины. Она побуждает нас не останавливаться в поисках. Это увидел в своей жизни даже один из наибольших критиков христианства, Бертран Рассел. Он сказал: «Человек — это призрак, плавающий по миру без какого-либо реального контакта. Даже чувствуя себя совсем близко к другим людям, что-то внутри него упрямо принадлежит Богу, отказываясь войти в земное взаимодействие. По крайней мере, именно так я выразил бы это, если бы считал, что Бог существует. Странно, не так ли? Я страстно забочусь об этом мире и о многих вещах, и о людях в нем, и все же, к чему все это? Человек чувствует, что должно быть что-то более важное, хотя я и не верю в его существование». Конец цитаты. В отличие от Стивенса, Бертран Рассел остановился в своих поисках, и в этом и заключается трагизм его жизни. Не уподобляйтесь Бертрану Расселу. Продолжайте искать. Паскаль утверждал, что ищущие истину, в конце концов, находят ее, а найдя, они обретают Бога. Что вы обнаруживаете в процессе поиска? Апостол Павел заявляет, что мы можем познать существование Бога, глядя на природу. В своем послании к церкви в Риме он пишет: «Его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа — со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного». Конец цитаты. В творении мы четко видим порядок от Творца, разоблачающий великий миф эволюции, как его назвал философ Элвин Плантинга. Мы также видим естественный и нравственный порядок, формирующий поведение человека в соответствии с физической и биологической реальностью. Это то, что апостол Павел называет законом, написанным в наших сердцах. Мы также обнаруживаем, что истина пронизывает само наше естество, когда мы соприкасаемся с ней в созерцании красоты. Существует истина, которую нельзя отвергнуть. Истина, которую мы не можем не знать. Это опять возвращает нас к главной человеческой дилемме, что и составляет ту самую плохую новость, которая обещана в названии главы. Мы знаем, что является истинным и правильным, но не можем или не хотим так поступать. Это один из великих парадоксов, который всем искателям истины крайне важно понимать. Он дурачит нас, ибо по самой нашей природе мы слепы в отношении его. Этот парадокс, как уже упоминалось ранее, известен под богословским термином грех. По натуре мы все бунтари. Человеческой расе была дана свободная воля, и наши прародители, Адам и Ева, отказались избрать доброе. Они предпочли то, что святой Августин назвал недобрым. Даже если вы считаете рассказ о сотворении мира в книге «Бытие» мифом, хотя лично я нет, суть остается неизменной. Ответственность за грех несет человечество, а не Бог. Этот изначальный грех, или грехопадение, как его называют христиане, исказил нашу природу. Наша падшая природа побуждает нас ко злу, хотя мы и знаем, как поступать правильно. Она способна настолько исказить наше восприятие, что мы уже не в состоянии увидеть истину. Мы становимся уязвимы для лжи, доминирующей в обществе. Мы даже можем убегать от истины, что, как неоднократно сказано в Библии, ожесточает наши сердца. В таком состоянии мы можем сознательно избрать отдаление от Бога, даже без особых причин, и стать внутренне злыми. Я увидел это воочию, когда в начале 1980-х был приглашен в Нью-Йорк для участия в съемках небольшой развлекательной программы Дэвида Фроста на телеканале NBC. Была выбрана самая эффектная по меркам того времени студия на телевидении. Аудитория расположилась на трибунах, как во время футбольного матча. Фрост сидел на большой сцене перед зрителями, а его гости по обе стороны от него, и все это на фоне броских декораций. В шоу интервью перемежались музыкальными номерами и короткими телепостановками. В то время Фрост считался одним из самых престижных интервьюеров в мире. Незадолго до этого он как раз выпустил в эфир нашумевшую серию подробных интервью с опальным экс-президентом США Ричардом Никсоном. Фрост пригласил меня поучаствовать в том, что он представил как открытые дебаты с Мэдлин Мюррей О'Хара, знаменитой атеисткой. Именно она в 1963 году стала инициатором судебного разбирательства, в результате которого из государственных школ США была официально устранена молитва. Некоторые из друзей отговаривали меня от этих дебатов. Они считали, что Фрост не даст мне дискутировать на равных, а О'Хара была агрессивной полемисткой. Она стала еще более знаменитой после серии дебатов с капелланом с Бурбон-стрит Бобом Харрингтоном, которые широко освещались прессой, вызвали большой интерес у общественности и принесли организаторам немалый доход. Прибыв на съемки в штаб-квартиру NBC, расположенную в одном из зданий Рокфеллеровского центра, я был припровожден двумя ассистентами в гримерную, а оттуда — в артистическое фойе, где гостей угощали канапе с винтажными винами. Должен сказать, вино — не самый лучший способ успокоить волнение, оказавшись на телевидении. Наступило время съемок интервью, и двое референтов в ярких пиджаках и галстуках проводили меня в студию. Там режиссеры-постановщики показывали аудитории карточки с подсказками и объясняли условные сигналы. Зрители были проинструктированы, когда им аплодировать, когда смеяться, когда отвечать одобрительным гулом. Требуется немало работы, чтобы реакция людей в студии выглядела спонтанной. Слева от Фроста на возвышении, напоминающем трон, сидела Мэдлин Мюррей О'Хара. Фрост тепло поприветствовал меня в своей изысканной британской манере. О'Хара ничего не сказала. Я протянул ей руку для рукопожатия, но она проигнорировала мой жест. Мэдлин явно была не в настроении. Я прочитал все стенограммы ее дебатов с Харрингтоном и обнаружил, что она неизменно побеждала в дискуссиях, ссылаясь на Библию. Когда-то Мэдлин Мюррей О'Хара окончила евангельский колледж и неплохо знала Писание. Из биографических сведений о годах ее юности я пришел к выводу, что в какой-то момент она даже была интеллектуально уверена в истинности христианства. Я заметил, что в дебатах с Харрингтоном О'Хара прибегала к расплывчатым, огульным обобщениям сказанного в Библии, чем нередко приводила оппонента в замешательство. Поэтому я решил держать под рукой свою Библию в черном кожаном переплете, причем старался, чтобы она была как можно меньше на виду. К моменту начала шоу дирижеры разогрели публику до шумного восторженного кипения. Камеры, резко развернувшись, направились на нас. Фрост начал свои вопросы с меня, перечисляя под возгласы «у», «а» и изредка «фу» некоторые из моих злодеяний, связанных с Уотергейтом. Я начал объяснять, как моя новая вера открыла мне глаза на истинную сущность моих поступков, но Фрост парировал. «Но, мистер Колсон, вы осужденный преступник. Почему вы думаете, что мы будем воспринимать подобные рассказы из ваших уст?» На это аудитория взорвалась единодушными овациями. Затем Фрост попросил меня поделиться своим свидетельством и объяснить, каким образом человек, выполнявший грязную работу для Никсона, обратился к Богу. Мне надо было вложиться в несколько минут, и я начал рассказ, глядя прямо на ведущего. Пока я говорил, миссис О'Хара наклонилась вперед на своем кресле и повернула голову вправо, впившись в меня глазами поверх плеча Фроста. Это уже само по себе отвлекало, но затем она начала корчить нелепые гримасы. Я не мог поверить своим глазам. О'Хара отогнула нижнюю губу, обнажив зубы. Ее взгляд стал колючим и холодным. Я немного отвел взгляд в сторону от Фроста на камеру с мигающей красной лампочкой, но все равно видел боковым зрением ужимки миссис О'Хара, которые становились все более экстравагантными. Для того, чтобы мешать мне, она даже передвинула свое кресло и начала агрессивно жестикулировать обеими руками и шевелить губами, изображая слова, смысл которых я не хотел даже угадывать. Мне приходилось говорить перед многими шумными и враждебно настроенными аудиториями, от раздевалок бейсбольных команд до тюрем, где заключенные были на грани бунта. Меня забрасывали выкриками и каверзными вопросами на политических митингах. Я должен был бы спокойно реагировать на странное поведение миссис О'Хара, но не смог. Мне было сложно сосредоточиться и не уверен, удавалось ли мне как следует доносить свою мысль. Поначалу я воспринимал поведение О'Хара как ребяческие попытки достать оппонента, как фаны иногда кричат, чтобы сбить с толку игроков другой команды. Но в конце концов понял, что эта женщина действительно всеми силами пытается помешать мне рассказать свою историю. В ходе дискуссии Фрост умело провел нас по широкому спектру вопросов. В большинстве случаев аудитория, наверное, по подсказке, реагировала гораздо благосклоннее на ответы миссис О'Хара. Затем Фрост дал ей благоприятную возможность, упомянув о Библии. «Библия полна убийств и ненависти», — прогремела она в ответ. «В этой грубой, ужасной книге убивают даже маленьких детей». Это был момент, которого я ожидал. Быстро поднявшись, я протянул над головой Фроста свою Библию. «Миссис О'Хара, если вы намерены дать характеристику Библии, то вам лучше процитировать ее. Я так понимаю, вы ее хорошо знаете, так прочитайте же нам то, о чем вы говорите», — сказал я. О'Хара отшатнулась от меня с таким видом, как будто у меня в руках было оружие, но я не отступал. «Это вполне справедливо, миссис О'Хара», — вмешался в разговор Фрост. «Мистер Колсон прав. Если вы намерены говорить о Библии, то почему бы не процитировать ее?» «Нет-нет», — ответила О'Хара, отодвигаясь еще дальше и отказываясь взять у меня Библию. «Она полна ненависти и убийств!» Мэдлин так и не прикоснулась к книге. Это сразу же качнуло маятник дебатов в другую сторону. С этого момента аудитория уже была на моей стороне, как и Дэвид Фрост, который не приминул несколько раз напомнить о неспособности миссис О'Хара ответить на мои вопросы. Дебаты длились без остановки 20 минут. Когда, наконец, камеры выключились, я чувствовал себя изможденным. Дэвид Фрост пожал мне руку, поблагодарив за прямоту. Беседуя с некоторыми людьми из аудитории, я взглянул в сторону и увидел, что О'Хара сидит в одиночестве на табуретке в углу. Я подошел к ней и, наклонившись, сказал: «Миссис О'Хара, я хочу, чтобы вы знали, что я, как и миллионы других христиан, молюсь о вас, чтобы вы нашли истину». Сердито посмотрев на меня, она проворчала: «А я вот не молюсь, но если бы и молилась, так о том, чтобы вы проиграли. Вы проиграете, мистер Колсон, вы потерпите крах». Я ответил, насколько только мог, спокойно, что я, возможно, и потерплю крах, но то дело, в которое я верю, никогда. Откуда взялась такая яростная реакция? Если миссис О'Хара считала, что Бога нет, то почему она с такой решимостью сражалась с людьми, подобными мне? Если она думала, что я следую суевериям, то почему бы не оставить меня в покое или просто посмеяться надо мной? Я бы поступил именно так. Я пришел к выводу, что единственная причина, по которой миссис О'Хара не могла мириться с чужой верой, заключалась в том, что на самом деле она знала правду. Как уже отмечалось ранее, подозреваю, что однажды она приняла истину, но затем полностью отвернулась от нее. Возможно, О'Хара была побеждена грехом и стала внутренне злой. Это зло и толкало ее на попытки уничтожить систему верований, которая, как она знала, была истиной. По крайней мере, никакой лучшей версии у меня не было, и позже, узнав о том, как умерла Мэдлин Мюррей О'Хара, я понял, что видел женщину, воистину обреченную на гибель. История ее смерти словно взята прямо со страниц трагической истории доктора Фауста Марло. В этой классической пьесе Фауст продает свою душу дьяволу, чтобы приобрести знание и власть. В ее финале, когда демоны собираются вокруг него, воля Фауста настолько растлена, что раскаяние для него совершенно невозможно. он может лишь кричать в невообразимом ужасе, когда его тащат в ад. Аналогичным образом смерть миссис О'Хара показывает, куда ведет путь тех, кто практикует зло. Выиграв дело по устранению молитвы из государственных школ, Мэдлин Мюррей О'Хара основала организацию «Американские атеисты». Она объявила крестовый поход по запрету любого упоминания о Боге в общественной жизни. Весной 1995 года, примерно через 15 лет после нашего знакомства, миссис О'Хара приехала в Сан-Диего, чтобы выступить в свою защиту по судебному иску со стороны атеистической организации «Искатель правды», утверждавшей, что она пыталась силой получить контроль над ними. По их словам, О'Хара прибегла даже к выпуску поддельных акционерных сертификатов. Ошеломляющие события, последовавшие далее, документально подтверждаются несколькими первоисточниками. Публикации в журнале «Крайм», книга Теда Дракоса «Безбожница» и интервью сына Мэдлин Мюррей О'Хара Билла Мюррея позволяют нам получить целостную картину случившегося. Миссис О'Хара передала главную контору американских атеистов в Остине, штат Техас, на попечение одного из своих сотрудников Дэвида Уотерса, у которого было обширное криминальное прошлое, включая тюремный срок за убийство. Тем не менее, он поднялся до позиции офис-менеджера и получил доступ к банковским счетам организации. Похоже, миссис О'Хара наняла Уотерса не вопреки его прошлому, как жест сострадания, а наоборот, ввиду его прошлого. Как выяснилось позже, она применяла в управлении американскими атеистами теневые схемы, принимая пожертвования, целевое использование которых нигде не отражалось. Она, возможно, надеялась, что на бывших заключенных, подобных Уотерсу, можно положиться в том, что они будут смотреть сквозь пальцы на уклонение от уплаты налогов. Пока миссис О'Хара находилась в Сан-Диего с двумя другими ключевыми сотрудниками американских атеистов, своими 40-летним сыном Джоном Гартом Мюрреем и внучкой Робин Мюррей, Уотерс уволил остальных сотрудников, закрыл офис и опустошил банковские счета, украв с них более 50 тысяч долларов. Позже Уотерс заявил полиции, что Джон Гарт позвонил ему из Сан-Диего и сообщил, что судебный процесс оборачивается против них. Согласно письменным показаниям, Гарт распорядился украсть как минимум 100 тысяч долларов, обналичив доступные пожертвования на счетах организации. Уотерс должен был оставить себе 15 тысяч за услуги, а 40 тысяч положить в сейф в офисе, чтобы Гарт мог забрать их по возвращении. Предательство Уотерса привело Мэдлин Мюррей О'Хара в ярость. Медлительность местных властей в привлечении Уотерса к суду еще больше разожгла в ней гнев. Узнав же о вынесенном ему мягком приговоре, возмещении ущерба и условный срок, она в бешенстве прибегла к тактике выжженной земли. О'Хара решила, что расскажет всему миру правду о том, кто ее предал. Согласно информационному бюллетеню американских атеистов, Дэвид Уотерс в подростковом возрасте помог забить палкой до смерти своего сверстника. После освобождения из тюрьмы он набросился на собственную мать, избив ее до потери сознания ручкой метлы, а затем помочился на ее бесчувственное тело. Он промышлял подделкой чеков, квартирными кражами и оказывался под арестом за несколько разбойных нападений. Миссис О'Хара заявила, что снисходительность судей к этому безжалостному животному может объясняться только их предвзятостью по отношению к ней. Мол, укради Дэвид Уотерс столько же денег у какой-нибудь церкви, то ему дали бы пожизненный срок. Уотерс не относился к числу тех, кто забывает и прощает или страдает от укоров совести за свершенную месть. Едва получив возможность действовать, он сделал ставку на историю сокрытия миссис О'Хара и ее активов. Люди из ее окружения знали, что иск со стороны искателя правды спровоцировал подготовку к дальнейшему сокрытию активов, особенно многомиллионной коллекции книг О'Хара, ввиду перспективы оказаться в бегах. Когда 28 августа 1995 года Мэдлин Мюррей О'Хара, Джон Гарт Мюррей, Робин Мюррей исчезли из их дома в Техасе, почти все были уверены, что они скрылись от глаз общественности и теперь будут жить за счет незаконно нажитых средств, хранящихся в иностранных банках. Именно к такому выводу пришел сотрудник американских атеистов Дэвид Трэвис, приехав на работу 28 августа и обнаружив прикрепленную к дверям записку. Семья Мюрреев О'Хара была вызвана из города по срочному делу. Сейчас, когда мы пишем эту записку, мы не знаем, как долго будем отсутствовать. Несколькими месяцами ранее Трэвис вскрыл письмо, пришедшее из Новой Зеландии, и обнаружил банковскую выписку по одному из тайных счетов, на котором содержалось более миллиона долларов. Естественно, это вызвало у него подозрение. В доме, где жили Мюррей и О'Хара, полиция не обнаружила никаких признаков борьбы. Тем не менее, кое-что не сходилось. На обеденном столе были расставлены тарелки, приготовленные для завтрака. На кухне остались диабетические медикаменты миссис О'Хара. Но наиболее тревожным был тот факт, что без присмотра были брошены два кокер-спаниеля — Шеннон и Геннон. Все знали, что Робин любит этих собак гораздо больше, чем людей. Полиция ничего не предприняла. Старший оперуполномоченный сказал, что исчезновение в Техасе преступлением не считается. Бразды правления американскими атеистами быстро подхватили двое членов правления организации. Эллен Джонсон и Спайк Тайсон возобновили работу офиса и занялись выполнением отсроченных заказов на поставку книг, неизменно заявляя общественности, что все в порядке. Тайсон переехал в пустующий дом Мюрреев О'Хара, а Джонсон, как новоизбранный президент организации, сказал репортерам: «У нас нет никаких подозрений в мошенничестве. Я не могу объяснить вам всех причин, почему. Мы просто в этом уверены, и все». Джонсон неизменно заверяла, что все фонды организации сохранились нетронутыми. Вскоре Спайк Тайсон установил контакт по мобильному телефону с Джоном Гартом Мюрреем, подтвердившим, что семейство уехало по причинам, которые он не хотел обсуждать. Эпизодические телефонные звонки от Мюрреев О'Хара поступали на протяжении нескольких недель. Джон Гарт и Робин постоянно утверждали, что с ними все в порядке, хотя тон их голосов говорил о противоположном. Последним, что Робин Мюррей сказала Эллен Джонсон, было: «Я знаю, что вы все сделаете правильно». Но что подразумевалось под этим «правильно»? Новые руководители американских атеистов восприняли это как распоряжение любой ценой защитить репутацию организации, а вовсе не жизнь Мюрреев О'Хара. Порывшись в архивах, Эллен Джонсон и Спайк Тайсон обнаружили веские причины верить, что трио попросту пустилось в бега. Бухгалтерские книги показали, что Мюррей и О'Хара обращались с американскими атеистами как с семейной копилкой. Невзирая на это, Джонсон и Тайсон продолжали утверждать, что все в порядке. Особенно рьяно Тайсон отметал слухи о том, что Мюррей О'Хара украла деньги организации. «Нам известно состояние всех банковских счетов», — заявил он. «Учтено каждое пенни». Единственным, кто считал, что трио Мюрреев О'Хара, скорее всего, стало жертвой преступления, был Билл Мюррей III, сын Мэдлин Мюррей О'Хара, с которым она не поддерживала отношений. В 1980 году Билл Мюррей публично объявил о своем обращении в христианство, после чего мать не хотела иметь с ним ничего общего. Она публично отреклась от сына. Цитата. «Думаю, это можно назвать постнатальным абортом со стороны матери. Я отрекаюсь от него полностью и всецело, отныне и вовеки. Его поступок лежит за гранью человеческого прощения». Конец цитаты. Через год после исчезновения Мюрреев О'Хара Билл Мюррей подал в полицию Остина заявление об исчезновении родственников. Это вызвало протесты со стороны американских атеистов. Спайк Тайсон обвинил Билла Мюррея в том, что его поступок вызван желанием прорекламировать свое христианское служение. Примерно в это же время, летом 1996 года, исчезновением Мюрреев О'Хара заинтересовался репортер Джон Маккормак из Сан-Антонио. Вместе с частным детективом Тимом Янгом он начал прослеживать перемещение Мюрреев О'Хара в течение сентября предыдущего года по записям звонков с мобильного телефона Джона Гарта Мюрре. Статьи Маккормака вызвали волну анонимных сообщений, давших новые ниточки для расследования. К делу наконец-то подключилась полиция. В итоге открылась ужасная история о последних днях Мэдлин Мюррей О'Хара, Джона Гарта Мюррея и Робин Мюррей. Как выяснилось, изобличенный сотрудник их организации Дэвид Уотерс нанял двух товарищей по тюрьме, Дэнни Фрай и Гарри Карра, в качестве сообщников в похищении трио Мюррея О'Хара с целью вымогательства. Они перевезли пленников из Остина в Сан-Антонио, где изолировали их от мира в захудалом отеле Уоррен Инн. Посадив Мэдлин и ее внучку под замок, Уотерс и его сообщники потребовали от Джона Гарта помочь им в краже свыше 600 тысяч долларов. По неподтвержденной информации, Карр улетел с Джоном Гартом в Нью-Джерси, чтобы организовать электронный перевод денег в Сан-Антонио ювелиру по имени Кори Тикнер. Затем Гарта вынудили отправить этому ювелиру запрос на конвертирование 600 тысяч долларов в золотые монеты. Пока эта схема реализовывалась, преступники снимали огромные суммы наличными по кредитным картам, принадлежавшим Мюррею О'Хара. Хотя у Джона Гарта было достаточно возможностей сбежать от своего похитителя или обратиться за помощью к властям, он, судя по всему, так и не попытался ими воспользоваться. Вероятно, предположил Билл Мюррей, его брат, над которым мать всегда насмехалась, считая простофилий, наконец-то мог ей показать, на что способен, и выступить в роли избавителя. Мне кажется, также возможен и другой вариант. Мюррей и О'Хара понимали, что им грозит смертельная опасность, но не менее остро они осознавали, что шумиха и чрезмерное внимание положат конец их жизни как ведущих атеистов Америки. Они надеялись, что смогут откупиться от злоумышленников и затем уйти в настоящее подполье, воспользовавшись дополнительными тайными активами, о которых похитителям ничего не было известно. Но как только деньги были отмыты через покупку золотых монет, Дэвид Уотерс, Гарри Карр и Дэнни Фрай уже больше не нуждались в Мюррее О'Хара. Подвергнув Робин сексуальному насилию, они убили всех троих пленников, вероятно, их собственноручно задушил Уотерс, после чего тела были перевезены в складской контейнер, арендованный другим пособником Уотерса, Чика Осборном. В этом тесном помещении тела были расчленены с помощью ножовки и сложены в металлические бочки из-под масла. Через некоторое время преступники останки частично сожгли, а частично вывезли за 200 километров на безлюдное ранчо и погребли там в неглубоких могилах, о чем землевладелец ничего не знал. Спустя пару дней услуги Дэнни Фрая для его подельников оказались явно излишними, и они его убили. Его обнаженный, обезглавленный труп был выброшен на обочину пустынной дороги в Техасе. Заметая следы преступления, Уотерс вымыл контейнер водой с хлоркой. После этого он и Карр вместе со своими подругами отправились проматывать золотые монеты общей стоимостью 80 тысяч долларов. Остальная часть добычи была спрятана в тайнике в другом складском контейнере, арендованном подругой Уотерса. Когда потребовалось освежить запасы наличности для продолжения разгула, Уотерс вернулся к тайнику и обнаружил, что остальная часть золота исчезла. По причудливой иронии судьбы, другая шайка воров, обзаведясь отмычкой к тому типу замков, которые использовала подруга Уотерса, натолкнулась в контейнере на клад. В конечном итоге полиции удалось обнаружить только одну монету. Остальные были промотаны и канули в небытие. «Я знаю, что вы все сделаете правильно», — сказала Робин Мюррей, умоляя о спасении своей жизни. Дэвид Уотерс же сделал ставку на тот факт, что ее бабушка Мэдлин Мюррей О'Хара уже давно отказалась от всего правильного. Печальная и отвратительная история жизни Мэдлин Мюррей О'Хара — это современная притча о том, что происходит, когда вы знаете правду, но выбираете ложь. Вы становитесь самим злом, неспособным ни счастливо жить, ни достойно умереть. Возможно, пример миссис О'Хара кому-то покажется исключительной крайностью, но в действительности все мы похожи на нее больше, чем нам хотелось бы думать. Каждый из нас виновен в отрицании истины и противлении добру в своей жизни. Проведите небольшой эксперимент. Проснувшись утром, выберите один из своих любимых грехов, невидимых, но тех, о которых мечтаете, будь то похоть или обжорство, вещизм или жадность. Возьмите тот, который искушает вас больше всего, и затем заставьте себя не совершать этот грех в своих мыслях, признав, что любой грех в разуме в конце концов ведет к греховным действиям. Начните день исполненными решимости, например, не завидовать или не желать больше материальных благ, чем у вас есть, чего бы вам это ни стоило. Полагаю, вы можете избежать зависти или любого другого из своих любимых грехов, не включая телевизор, не читая журналов и не выходя из дому. Пожалуй, вы можете повторять себе с утра до вечера «я не буду завидовать», но в обычном течении жизни не проходит и дня, чтобы вы не помыслили о том, о чем зарекались не думать. Вы можете натренировать свой разум мыслить определенным образом и даже дисциплинировать свои эмоции, хотя это гораздо сложнее, но вам никогда не удастся реформировать свои желания и волю, сколько бы усилий ни прилагали. Вы уже родились с перекошенными желаниями, и для того, чтобы снова сделать их прямыми, требуется вмешательство высшей силы или, по моему убеждению, бесконечного, личностного Бога через Иисуса Христа. К счастью, люди могут услышать истину, обратиться к ней и достичь ее. Но, к сожалению, они могут и потерпеть крах, когда грех препятствует им принять то, что, как они догадываются, есть истина. Такие люди заслуживают жалости больше всего. Они могут увидеть Бога в устройстве Вселенной и распознать этические реалии, потому что нравственный закон написан на их сердцах. Но они не способны справиться со своей бунтарской волей, хотя и понимают, что должны были бы это сделать. Люди в таком состоянии обречены как минимум на дисфункциональную жизнь. Когда ты знаешь, что правильно, но поступаешь совершенно иначе, это и есть определение дисфункции. Увидеть дисфункцию Мэдлин Мюррей О'Хара нетрудно, но мы все дисфункциональны в этом же смысле. Мы все грешим. Мы знаем истину, но живем, отвергая ее. Мы стремимся к счастливой жизни, но систематически выбираем противоположное. Некоторые из нас заходят еще дальше. Мы перестаем сопротивляться силе греха в нашей жизни и отдаем себе его власти. Это происходит в тех случаях, когда люди, знающие истину на уровне убеждений, сознательно и упорно бунтуют против нее. Грех уже произвел в них свою работу, ожесточив их сердца и сделав бесчувственной совесть. Подобные случаи наиболее трагичны, поскольку такие люди становятся внутренне злыми и ведут самую отвратительную жизнь. Мы видим прогрессию. Постоянное отвержение истины ведет к сознательному противлению добру. Ужасная перспектива. Вот почему мы рассмотрели здесь историю Мэдлин Мюррей О'Хара как предостережение для всех нас. Впрочем, сколь бы упрямой ни была человеческая воля, у нас нет причин отчаиваться. Один из вопросов, чаще всего задаваемых оппонентами христианства, звучит так. Почему мы не видим, как Бог участвует в человеческой истории? Но факт в том, что видим. Мы не оставлены в этом мире наедине со своими деструктивными решениями. Несколько лет назад я читал лекцию в колледже Вильгельма и Марии. Когда наступило время вопросов-ответов, к микрофону подошел какой-то мужчина, назвавший себя профессором кафедры философии. Он разразился длинным монологом о логическом позитивизме, в завершении которого сказал: «Таким образом, мистер Колсон, вы не можете доказать существование Бога, но я предоставлю вам шанс сделать это. Попросите у своего Бога совершить чудо. Дайте нам увидеть его прямо сейчас». По аудитории прокатилась волна смеха. Некоторые встретили брошенный мне вызов аплодисментами. Возможно, аудитория на какой-то момент подумала, что этот человек поймал меня. Сейчас я уже не помню, о чем именно думал в тот момент, но, полагаю, это были какие-то логические контраргументы. Но затем мне пришел в голову гораздо более наглядный довод. Я сказал тому человеку, что если он хочет увидеть чудо, ему надо просто посмотреть на меня. Если бы он знал, насколько радикально Бог преобразил мое сердце и мою волю, то ему не потребовалось бы никаких дополнительных чудес. Как мы увидим в последующих главах, Бог действительно влияет на историю и на нашу жизнь. Христиане называют это провидением.